Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу беседу, посвященную одному из ключевых эпизодов книги «Царств», а именно событию, свершившемуся во дни царствования царя Соломона, который построил первый на земле храм имени Бога, Творца неба и земли, храм в городе Иерусалиме, храм Бога избранного народа. Мы в прошлый раз обращались к второй книге царств, где Бог через пророка Нафана отвечает пророчеством на желание царя Давида построить Богу храм. Мы рассматривали это пророчество, и вот обратимся теперь еще к одному пророчеству, связанному с тем же лицом, то есть с царем и пророком Давида, но уже к псалмам, где Давид Духом Святым, уже переживая это в собственном опыте, в собственном умозрении, в собственном вдохновенном созерцании, богооткровенном созерцании, он свидетельствует следующее. Это 88-й псалом. «Обретох Давида, раба моего, илеем святым моим помазал его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззаконие не приложит озлобить его. Иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду. И истина моя, и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его. Той призовет мя, отец мой си ты, Бог мой и заступник спасения моего, и аз первенца положу его, высока паче царей земных, и век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему, и положу вовек семя его и престол его, как дние неба». Мы продолжим дальше еще псалом, а сейчас пока остановимся, чтобы мысль нашу не потерять. Вот вначале Духом Святым Давид свидетельствует: «Обретох Давида, раба моего, илеем святым моим помазах его». Речь идет как бы о Давиде, как бы о Давиде. Но на самом деле уже здесь слышны мессианские мотивы, мессианские свидетельства, потому что дальше речь идет о том, что никто из врагов не сможет победить этого Давида. Все враги и все ненавидящие Давида будут побеждены. Истина Божья всегда пребудет с Давидом, и всегда будет сила Давида торжествовать. И самое главное, сын беззакония никак не сможет причинить ему зла. Сын беззакония, нам известно это словосочетание, его упоминают апостолы в своих посланиях по отношению к Антихристу. Сын беззакония может пониматься и метафорически, как любой человек, служащий злу, рожденный от зла. Вот в том смысле, в каком Христос говорит: «Порождение ехиднины, кто вам сказал бежать от будущего гнева», то есть вот в этом плане метафорическом, поэтическом, сын беззакония, тот, который делает беззаконие, тот, кто на самом деле рожден не от Бога, а благоволил по воле своей родиться от зла. И в то же время это словосочетание «сын беззакония» применено и к совершенно особом нарицательном смысле по отношению к Антихристу. Даже в этом плане, восходя к Антихристу, мы видим, что речь касается уже не только царя Давида, но и дальше свидетельствует Слово Божье об этом Давиде, рабе Божьем. «И положу на море руку его, и на реках десницу его». То есть на все моря и на все реки будет положена власть этого Давида. Но так далеко власть свою Давид не распространял. Вот это мы совершенно знаем, да и вряд ли может маленькое Израильское царство времен царя Давида вообще мысль в таких категориях о реках во множественном числе и о морях, или даже об одном море во множественном числе. Иудеи никогда не славились своим мореходством, хотя известно, что при Соломоне, по крайней мере, флот некий, скорее всего, зафрахтованный, вот Соломоном у него был. Но, по крайней мере, к Давиду это не может относиться. Ну и последнее. «Он призовет мя, Отец мой си ты, Бог мой, и заступник спасения моего». Мы, нам, людям, свойственно говорить, и даже в Ветхом Завете, когда в книге пророка Исаии впервые встречается вот как бы молитвенное обращение к Богу как к Отцу, там сказано «Отче наш», и мы говорим «Отче наш». А сказать «Отец мой и си», «Бог мой и Отец мой» может только в собственном смысле слова «единственный его Сын». И так оно и есть, потому что сказано, что дальше «Отец мой и си ты, Бог мой и заступник спасения моего, и я первенца положу его высока паче царей земных». То есть первенец из всех рожденных на земле. Об этом же говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, что он есть первенец из мертвых, воскресший. Он есть первенец во всех смыслах, он первенствующий царь, он новый человек, он первый истинно живущий на земле по человечеству, и действительно, как царь царей, рожденный в вертепе младенец, он выше всех царей земных. И, то есть все это первая половина прочтенного мной отрывка из Псалма 88 целиком посвящена царю, царей, Мессии, Иисусу Христу. И сказано дальше, что престол его будет как дни неба, то есть как небо никогда не кончится, так и престол вот этого первенца, этого единородного Сына Божьего не кончится, слава его и власть его не кончится никогда. И дальше он говорит: «Единую клягся о свете моем, разве Давиду солгу? Семя его век пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, яко луна совершенного век, и свидетель на небеси верен». Свидетель на небеси — это пророчество, свидетельство о том, что присутствует на небесах, в недрах Отца Небесного, в недрах Божьих, еще некто, не явленный как личность в книгах Ветхого Завета, только приоткрывается его присутствие, речь идет о Святом Духе, о ипостаси, о лице Святаго Духа. То есть вот этот псалом раскрывает, приоткрывает и тайну Троицы, но нам-то важно, что вот все, что здесь сказано про Давида, на самом деле относится к Мессии, и в том же смысле то пророчество, которое мы приводили в прошлой нашей беседе, оно тоже свидетельствует о Мессии, который и построит Царство Непоколебимое, и построит храм имени Божьего, и действительно ему только и суждено это сделать, и потому и запрещает Бог Давиду строить храм, потому что на самом деле это не человеческое, или, так скажем, не только человеческое дело, что надлежит построить, восставить, воздвигнуть, создать храм имени Божьего, надлежит только одному единственному царю, одному единственному человеку, Мессии. Но этот царь и этот человек по плоти будет потомком царя Давида. И тогда возникает вопрос, а каким? Ведь везде в Священном Писании сказано, что Бог присутствует среди народа своего. И вот это присутствие якобы и должно быть зафиксировано в храме, в самом том, что есть храм Божий. Но на самом деле дело не в храме, вот местом присутствия Бога, то есть знаком присутствия Бога среди своего народа, была как раз скиния, устроенная по воле Божьей. Именно скиния свидетельствует, выражает, собственно, мессианский смысл. Оно самим своим присутствием, она раскрывает тайну явления в мир Мессии, тайну заботы Бога о человеке. Именно скиния более соответствует тайне заботы, тайне спасения, тайне домостроительства спасения человеческого. Вот имя скиния. Но к скинии мы немножко сейчас перейдем чуть попозже, что скиния, что она являла и для чего она была. Но мы сейчас знаем, что на самом деле и скиния – это всего лишь тень и образ, очень правильно, Богом установленным образом, раскрывающую тайну Мессии вообще, тайну Его как Бога и человека, тайну Его как царя и священника, тайну Его роли для всех, для израильского народа, для всех народов земли. И все-таки и даже скиния – это есть некоторый прообраз, потому что на самом деле полнота славы Божьей, а храм и призван явить эту славу Божью, полнота пребывания Бога среди людей – это все-таки не рукотворенные храмы, это жизнь человека. Только человек – подлинно настоящий храм, в котором хочет жить Бог. И именно в этом ключе и все пророчества о последних временах и вплоть до того небесного Иерусалима, который будет явлен в конце времен. Например, возьмем свидетельство апостола Павла из второго послания к Коринфянам. «Вы – храм Бога живаго, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Но это апостол приводит фразы из Ветхого Завета. «Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить, и буду их Богом, и они будут моим народом». Точно эти же слова сказаны при строительстве скинии, при строительстве ковчега. Точно эти слова сказаны пророками, как исполнение грядущего, восполнение грядущего завета, Нового Завета Бога с человеком Бога, с избранным народом, с Израилем. То есть смысл изначальный и скинии, и вообще тайны явления, пребывания Бога среди людей – это то, что человек и есть храм Бога живаг. Об этом, в принципе, знал и Ветхий Завет, особенно в свидетельствах пророческих. Но совершенно открыто это сознанию ветхого человека, Ветхого Завета не было. Но в образах и символах, в перспективах и будущих исполнениях ему было это открыто, явлено. И вот всегда надо помнить, и мы уже приводили свидетельство архидиакона Стефана из 7 главы книги «Деяний святых апостолов». «Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Небо – престол мой, и земля – подножью ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все это?» И вслед за Стефаном все пророки, все апостолы свидетельствуют о том, что на самом деле подлинный, избранный Богом храм – это сам человек. А выражением, собственно, мессианской идеи как раз является скиния, потому что она заповедана Богом, в отличие от храма, который созидается, храма Соломонова, который созидается по воле человеческой. Вот, например, Соломон говорит: «Вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: сын твой, который посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему». Так Соломон истолковал пророчество Нафана: «Я намерен построить дом, потому что так сказано Давиду, и он думает, что тот сын Давида, который должен сесть на престоле Давида, это он сам и есть. Ну и дальше он, уже храм когда построен, при освящении храма он говорит, вспоминая как раз эпизод, связанный с намерением Давида, «У Давида отца моего было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце, однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресл твоих, он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место отца моего Давида, сел на престоле Израилем, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога». Везде, в каждой строчке подчеркивается, что намерение было у Давида, что это лежало на сердце Давида, что я построил, что я воздвиг, что я сел, то есть везде подчеркивается воля человеческая, связанная со строительством этого храма, за исключением, пожалуй, одного, что слово Божьего, хорошо, что у тебя лежит это на сердце. Вот, ну, как это понимать, мы чуть ниже об этом скажем. И вот совсем иначе созидалась скиния. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них». Дальше причисляется приношение. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделать. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Это книга Исход, 25 глава. То есть везде подчеркивается не только само строительство скинии, созданной по образу, который Моисей видел в тайне Бога Откровения, там, на горе Хариф, куда он восходил и был в посте 40 дней, не только скиния, но даже те сосуды, которые должны быть в этой скинии, образ он видел, и по этому образу должен сделать даже священные сосуды. Даже материал предписан, который можно использовать для строительства скинии. То есть все строго регламентировано, является сама скиния всем своим видом, является осуществлением прямого повеления Божьего. Это не Моисею взошло на сердце, это Бог показал, что должен сделать Моисей, и строго наказывает, смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. И апостол Павел, очень много рассуждающих, раскрывающий тайны, на которые указывает внутреннее убранство храма израильского храма, храма Бога Израиля, он никогда не говорит о храме, он всегда говорит о скинии. Все послание евреям описывает скинию, которой апостол Павел не видел вообще. К тому времени и храма Соломонова-то не было. Был так называемый второй храм, построенный при Эздре и Неемии, людьми, вернувшимися из плена. И апостол Павел не видел скинии никогда, хотя все детство провел, разумеется, обучаясь при ногах Гамалиила, то есть так или иначе разделяя свою судьбу с храмовым богослужением, с храмовым устроением. Однако он везде говорит «скиния, скиния, скиния». Потому что скиния, более, то есть вот тот палаточный вид храма, шатер, как называет его Давид, скиния больше соответствует Христу, который пришел, Бог, пришедший во плоть. Что скиния показывает как, ведь она пророчествует о явлении Мессии, и она обозначает то служение, которым должен Бог в полноте послужить своему народу и всему человечеству, прийти во плоть, прийти в одеждах кожи. А ведь именно из кож и была сделана скиния. Он должен прийти в унижении, в невзрачности, не в массивности, не в фундаментальности. Он должен прийти в плоти, которая будет трепаться ветрами, мочиться дождем, палиться солнцем, которая будет в конце концов изорвана, разорвана, окровавлена, как были окровавлены и эти кожи, из которых сделана сама скиния. То есть всем своим видом, существом, способом приготовления, всем-всем скиния свидетельствует о явлении в мир Бога во плоти. Скиния переносится с места на место, она постоянно странствует вместе со своим народом. Она направляется всегда туда, куда идет народ, и она всегда среди народа. Она никогда не стоит где-то особняком, она всегда вместе с народом, которому она служит. А храм, он волей-неволей привязан к месту. Скиния свидетельствует о Христе, который не имел где главы поклонить, который не имел места, на котором бы остановиться больше, чем на небольшой промежуток времени. И он всегда странствовал, как странствовала и скиния, у которой даже в земле обетованной не было своего постоянного места, и приходилось по разным историческим обстоятельствам менять это место. Конечно, не так часто, как это было во время странства израильского народа по пустыне, но все-таки и там стабильного места не было. И вот скиния всем своим видом являла Бога во плоти, Бога страдающего, Бога окровавленного, Бога странствующего. И более того, она приоткрывала и тайну церкви, которая будет основана во Христе и на смерти Христовой. И мы уже говорили, что именно вот тот храм, церковь Бога Живаго, люди, уверовавшие во Христа, соединившиеся во Христе, Духом Святым, Христос, живущий в них, вот это и есть то избранное состояние, тот храм, который угоден Богу, и этот же, вот церковь Бога Живаго, то есть, ну так назовем условно, люди, соединенные со Христом и живущие Духом Святым во Христе, и они же и немощные, и не массивные, и не приросшие к земле, а постоянно странствующие, потому что нет здесь места у Бога, потому что Царство Божье не от мира сего, потому что на самом деле все исполнения божественных обетований, они в Царстве Божьем. И здесь, на земле, никто из святых никогда не найдет места, где главу подклонить, потому что на самом деле не только Христос, но и Церковь ее, те живые камни, которые потом станут основанием подлинного храма Божьего, и они постоянной скудости, истощении, страданиях, скорбях, в жажде, в голоде, под дождем, под ветром, истомленные своим странствованием к небу. Поэтому скиния, она не только прообразует явление в мир Мессии, Бога во плоти, она прообразует и путь Церкви Христовой в этом мире. То есть, что на самом деле и после прихода в мир Христа образ бытия верующих в Него и образ бытия Бога среди уверовавших в Него людей принципиально не изменится. Потому что конец этому времени и конец вот этой скинии, которая являла та скиния, которая была создана при Моисее, наступит тогда, когда наступит последний день мира, и там, уже в горнем Иерусалиме, тот храм, который видел Иоанн Богослов в своем откровении, вот тогда только действительно будет воздвигнут истинный и полноценный, настоящий, живой храм из живых людей состоящих. Скиния есть образ небесного, как сказано об этом в послании к евреям у апостола Павла, но мы снова вернемся к этой теме уже в следующую нашу беседу, раскроем дальше и значение нынешних храмов, и еще немножко поговорим о той роли, которую играла, призвана была играть скиния, созданная Моисеем по прямому повелению Божьему. А на этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. И храни вас всех, Господь.